На следующее утро, едва монахи удалились к утренней мессе, в монастырском дворе Филиппа уже поджидал сын Перси и Риган Уильям. Молодой Хамли и Филипп через западные ворота выехали из Винчестера и тут же свернули к северу, на княжескую дорогу. Приор знал, что в этом направлении в полудне езды верхом располагался дворец епископа Уоллерана. Вот, значит, куда они направляются, но зачем? Все это вызывало у Филиппа сильное подозрение. Он решил быть начеку. Хамли вполне могли попытаться использовать его в своих целях, но каким образом? Возможно, у Уоллерана хранился какой-нибудь документ, который Хамли хотели увидеть или даже украсть, что-то вроде грамоты. Молодой лорд Уильям мог сказать людям епископа, что они посланы забрать эту бумагу, а те поверят, так как вместе с ним будет приор Кингсбриджский. Уильям был вполне способен на такое, и Филиппу следовало постоянно держать ухо востро. Было мрачное серое утро, моросил дождь. Первые несколько миль Уильям скакал довольно быстро, затем, давая коню отдохнуть, перевел его на шаг. «Ну что, монах», — проговорил он немного погодя, — «ты хочешь отобрать у меня графство?» Филипп несколько растерялся, услышав в голосе Уильяма враждебные нотки. Это обидело его, ведь он не сделал ничего дурного. «У тебя?» — резко спросил приор. — Никто и не собирается тебе его давать, мальчишка. Я, может быть, получу его, или твой отец, или епископ Уоллеран. Однако о тебе у короля речь не шла. Смешно даже слушать твои слова. — Это графство я получу в наследство. Посмотрим. Филипп решил, что не стоит ссориться с Уильямом. «Зла я тебе не желаю», — примирительно сказал он, — «я просто хочу построить новый собор». «Тогда забери графство у кого-нибудь еще», — воскликнул Уильям. «Но почему люди вечно к нам цепляются?» Филипп заметил, что в голосе этого молодца звучала неподдельная горечь. «А разве люди цепляются к вам? Только подумай, ведь должны же они извлечь урок из того, что случилось с Бартоломео. Он осмелился оскорбить нашу семью, и посмотри, где он теперь. А я-то считал, что во всем виновата его дочь. Эта сучка такая же гордая и высокомерная, как и ее папаша, но и она у меня еще хлебнет горе. Все они, в конце концов, будут стоять перед нами на коленях, вот увидишь». Филипп про себя отметил, что это не было обычными эмоциями 20-летнего парня. Уильям кипятился, словно злобная старуха. Не по душе приору был этот разговор. Большинство людей хотя бы стараются прикрыть свою ненависть разумными оправданиями, но Уильям был для этого слишком наивным. «Отмщение лучше всего отложить до судного дня», — произнес Филипп. «А почему бы тебе не отложить до судного дня строительство своей церкви? Потому что к тому времени будет уже поздно спасать души грешников от мук ада». «Довольно!» — почти в истерике вскричал Уильям. «Прибереги это для своих проповедей!» Филиппу хотелось сказать еще что-нибудь резкое, однако он сдержался. С этим юнцом творилось нечто странное. У приора было чувство, что Уильям вот-вот впадет в неукротимую ярость и станет по-настоящему буйным. Филипп не боялся его, он вообще не испытывал страха перед разбушевавшимися людьми, возможно, потому что еще ребенком видел самое ужасное, на что они способны, и все же остался жив. Но сейчас не стоило дразнить Уильяма своими замечаниями, поэтому он как можно спокойнее произнес. «Рай и ад — это то, с чем я постоянно имею дело. Добродетель и грех, прощение и наказание, добро и зло. Боюсь, не говорить об этом мне не удастся». «Тогда говори сам с собой», — прорычал Хамлей, — и, пришпорив коня, рысью помчался вперед. Однако, отъехав ярдов на 40-50, он вновь перевел коня на шаг. Филипп подумал было, что мальчишка поостыл и собирается опять ехать рядом, но он ошибался, и оставшееся время они ехали порознь. На душе у приора было уныло и тревожно. Он чувствовал, что уже не способен управлять своей судьбой. Сначала в Винчестере им, как хотел, вертел Уоллеран Бигод, а теперь он позволяет Уильяму Хамлею тащить его в эту таинственную поездку. «Все они пытаются манипулировать мной», — размышлял Филипп. «Почему я не сопротивляюсь? Пора что-то предпринять. Но что он мог сделать?» Только повернуть обратно в Винчестер, а какой в этом смысл? И, уставившись на круп Хамлеева коня, приор следом за ним трясся на своей лошадке. Ближе к полудню они добрались до долины, где стоял епископский дворец. Филипп вспомнил, как, трепеща от страха, в начале года он приезжал сюда со своей смертельной тайной. С тех пор произошло столько событий. К его удивлению, Уильям, не останавливаясь, проехал мимо дворца и поскакал дальше, побежавший к вершине холма дороги, которая вскоре сузилась до ширины обычной тропинки. Филипп знал, что ничего важного впереди не было. Когда они поднялись на холм, приор увидел нечто вроде стройки. Чуть ниже дорогу им преградил земляной вал, выглядевший так, словно он был насыпан совсем недавно. В голове Филиппа мелькнуло ужасное подозрение. Они повернули в сторону и поскакали вдоль вала, пока не нашли в нем проход. По другую сторону земляной насыпи был вырыт ров, на дне которого блестела вода. «Это то, что я должен был увидеть?» — проговорил приор. Уильям лишь кивнул. Подозрение Филиппа подтвердилось. Уоллеран строил замок. Приора охватило отчаяние. Ударив пятками по бокам своей лошади, Филипп пересек ров. Уильям следовал за ним. Земляной вал и ров кольцом тянулись вокруг холма. На внутреннем берегу рва на 2-3 фута уже поднялась кладка толстой крепостной стены. Было ясно, что эта стена еще не достроена, и, судя по ее толщине, она будет очень высокой. Да, Уоллеран строил замок, но ни работников, ни инструментов, ни штабелей камня или леса нигде не было видно. За короткое время была проделана огромная работа, а затем она вдруг остановилась. Очевидно, у Уоллерана кончились деньги. «Я полагаю, — сказал Уильяму Филипп, — можно не сомневаться, что этот замок возводит именно епископ. Кому еще, — отозвался тот Уоллеран Бигуд, — позволит строить замок рядом со своим дворцом?» Филипп почувствовал горечь обиды. Было абсолютно ясно, епископ Уоллеран хотел получить графство Ширинг с его каменоломней и строевым лесом для того, чтобы построить собственный замок, а вовсе не церковь. Приор же оказался всего лишь орудием в его руках, а сгоревший Кингсбриджский собор — удобным предлогом. Их роль заключалась в том, чтобы разбудить набожность короля и склонить его принять решение о пожаловании графства Уоллерану. Филипп увидел себя таким, каким он, должно быть, виделся епископом Генри и Уоллерану, наивным, жалким, улыбающимся и покорно кивающим. Они хорошо знали, с кем имеют дело, а ведь он доверял им, прислушивался к ним и даже с храброй улыбкой сносил их пренебрежительное отношение, ибо думал, что они помогают ему, в то время как они просто дурачили его. Беспринципность Уоллерана поражала его. Ему вспомнилась неподдельная печаль в глазах епископа, когда тот смотрел на развалины собора. Тогда Филиппу показалось, что в нем есть истинное благочестие. Уоллеран, должно быть, думает, что в служении церкви высокие цели оправдывают низкие средства. С этим Филипп никогда не был согласен. Я бы никогда не поступил с Уоллераном так, как он пытается поступить со мной, — возмутился приор. Прежде он никогда не считал себя легковерным и сейчас недоумевал, в чем он совершил ошибку. В голову пришла мысль о том, что он совершенно напрасно с таким благоговением относился к епископу Генри и его шелковым одеждам, к великолепию Винчестера и его соборов, к стопкам серебра на монетном дворе и горам мяса в лавках мясников, и, наконец, к мысли о встрече с королем. Он совсем забыл, что и через шелковые одежды Господь видит грешную душу, что единственное богатство, к которому стоит стремиться, — это сокровище на небесах, и что в церкви даже король должен становиться на колени. Видя, что все вокруг были такими могущественными и такими искушенными, он совсем забыл об истинных ценностях, утратил способность критически мыслить и доверился епископам. В награду за это они предали его. Он вновь обвел глазами мокрую от дождя строительную площадку, затем повернул лошадь и уязвленный поскакал прочь. За ним Уильям. «Ну, что теперь скажешь, монах?» — съязвил он. Филипп промолчал. Он вспомнил, что сам же и помог Уоллерану стать епископом. Тот еще говорил: «Ты хочешь, чтобы я сделал тебя приором Кингсбриджа, а я хочу, чтобы ты сделал меня епископом». Конечно же, Уоллеран смолчал о смерти старого епископа, поэтому и данное Филиппом обещание казалось вовсе не таким уж и важным, а давать его надо было, чтобы обеспечить свою победу на выборах. Но все это лишь отговорки. Истина же в том, что Филипп должен был верить избрание и приора, и епископа в руки Господни. Но он забыл о Боге, и в наказание ему теперь придется бороться с самим епископом Уоллераном. Приор вспомнил о том, как его обманывали, унижали, как пренебрежительно к нему относились, и в нем закипела злость. Послушание — это монашеская добродетель, но вне стен обители оно имеет свои изъяны, — с горечью размышлял он. Чтобы жить среди сильных мира сего, надо быть недоверчивым, требовательным и настойчивым. «Эти лживые епископы одурачили тебя, а?» — злорадно сказал Уильям. Филипп осадил лошадь. Сотрясаясь от гнева, указуя перстом на Уильяма, он закричал: «Заткнись, мальчишка! Как можешь ты так отзываться о святейших отцах? Еще одно слово, и гореть тебе в аду, это я обещаю!» Уильям как-то сразу сник и побледнел. Филипп поскакал дальше. Насмешливое замечание Уильяма напомнило приору, что у Хамлеев имелись скрытые мотивы для того, чтобы показать ему замок Уоллерана. Они хотели стравить Филиппа с епископом с тем, чтобы графство не досталось ни тому, ни другому, а отошло бы к Перси. Что ж, Филипп не станет орудием в их руках. Он больше не позволит манипулировать собой. С этого момента манипулировать другими будет он сам. Все это хорошо, но как же следует поступить? Если Филипп поссорится с Уоллераном, земли получит Перси, а если ничего не предпримет, они достанутся епископу. Что хочет король? Он хочет помочь построить новый собор. Такого рода деяние выставит Стефана в весьма выгодном свете, да и на небесах ему зачтется. Однако и верность Перси нужно как-то отблагодарить. Странно, но у короля нет особых причин стараться угодить двум гораздо более могущественным персонам, епископам Генри и Уоллерану. Филиппу на ум пришла мысль, что решение дилеммы, которое мог бы одобрить Стефан, заключается в том, чтобы удовлетворить как его, Филиппа, так и Перси Хамлея. Теперь надо подумать. Идея была хороша. Ни одна душа не могла предположить, что альянс между ним и Хамлеями возможен, и именно поэтому его замысел вполне мог осуществиться. Епископы окажутся совершенно неподготовленными к такому повороту событий и будут застигнуты врасплох. Вот удивятся-то. Но сможет ли Филипп договориться с алчными Хамлеями? Перси жаждал заполучить плодородные земли Уилтшира, графский титул, власть и рыцарское войско под свою команду. Филиппу тоже хотелось иметь плодородные земли, а вот графский титул или рыцари ему были ни к чему, гораздо больше его интересовали каменоломня и лес. В голове приора начал вырисовываться компромисс. Он почувствовал, что не все еще потеряно. Как же здорово будет одержать победу сейчас, после всего того, что произошло. С растущим волнением Филипп обдумывал, как лучше подкатить к Хамлеям. Он не станет играть роль просителя. Нужно сделать так, чтобы его предложение показалось им неотразимым. К тому времени, когда они добрались до Винчестера, одежды Филиппа промокли насквозь. Уставшая лошадь уже плохо слушалась, но зато он нашел выход из создавшегося положения. Проезжая под аркой западных ворот, он бросил Уильяму: «Поедем к твоей матери». «А я думал», — удивился тот, — «ты захочешь сразу повидать епископа Уоллерана». Без сомнения, эта мысль была подсказана Уильяму матерью. «Рассказы о том, что ты думал, оставь при себе, юноша», — оборвал его Филипп. «От тебя требуется только отвести меня к твоей матери». Приор почувствовал, что готов к встрече с леди Риган. Он и так уже слишком долго был пассивным. Уильям повернул на юг и повел Филиппа к дому, стоявшему на Золотой улице между замком и собором. Это было просторное здание. До середины его стены были каменными, а выше — деревянными. Внутри находился зал, в который выходили двери нескольких апартаментов. Очевидно, Хамлеи снимали одну из них. Многие жители Винчестера сдавали жилье людям, явившимся к королевскому двору. Если Перси станет графом, у него будет собственный городской дом. Уильям провел Филиппа в переднюю комнату с большой кроватью и очагом. Риган сидела возле огня, а рядом с ней стоял Перси. Увидев Филиппа, леди Хамлей не смогла скрыть своего удивления, однако, довольно быстро придя в себя, она проговорила: «Ну что, монах, права я?» «Ты сильно ошиблась, глупая баба», — резко сказал Филипп. Она была так ошарашена его грубым тоном, что на какое-то время потеряла дар речи. Приор был рад, что ему удалось дать ей попробовать ее же собственное лекарство. «Ты думала, — продолжал он, — что сможешь посеять ссору между мной и Уоллераном. Ты что, рассчитывала, что я не догадаюсь, чего ты добиваешься? Ты хитрая ведьма, но ты вовсе не единственная на этом свете, кто может шевелить мозгами». По ее лицу Филипп видел, она поняла, что ее план провалился, и теперь лихорадочно соображала, как поступить дальше. Пока она находилась в растерянности, он продолжал напирать: «Ты проиграла, Риган. Сейчас у тебя есть два выхода. Один — это сидеть тихонько и надеяться на лучшее, ждать королевского решения и положиться на то, какое у него будет настроение завтра утром». Филипп замолчал. «А другой?» — неохотно проговорила она. «Другой? Мы заключаем сделку, ты и я. Мы разделим графство между собой, ничего не оставив Уоллерану. Мы сами обратимся к королю, скажем, что достигли компромисса, и прежде чем епископы успеют что-либо возразить, получим его благословение». Сделанным безразличием Филипп опустился на скамью. «Это лучшее, что я могу тебе предложить. Фактически у тебя просто нет выбора». Желая скрыть свое волнение, он уставился на огонь. «Они обязательно должны ухватиться за это», — размышлял приор. «То ли они точно получат нечто весомое, то ли у них будет вероятность не получить вообще ничего». Но Хамлей были жадными и могли предпочесть все или ничего. Первым заговорил Перси. «Разделим графство? А как?» «По крайней мере, они заинтересовались», — с облегчением подумал Филипп. «Мое предложение настолько щедрое, что вы будете просто безумцами, если откажетесь от него». Филипп повернулся к Риган. «Я предлагаю тебе лучшую половину». Все ждали, что он начнет развивать свою мысль, но приор ничего больше не сказал. «Что ты имеешь в виду под лучшей половиной?» — спросила, наконец, Риган. «Что представляет большую ценность? Пахотные земли или лес?» «Конечно, пашня». «Тогда вы ее и возьмете себе, а я лес». Риган прищурила глаза. «Оттуда ты будешь брать дерево для строительства своего собора, правильно. А как насчет пастбищ? Что вам больше нравится, коровьи пастбища или овечьи выпасы? Коровьи. Тогда я возьму себе горные хозяйства с их овцами. Какая прибыль вас больше устроит, от торговли или та, что дает каменоломня?» Начал было Перси, однако Риган перебила его. «Предположим, мы выберем каменоломню». Филипп понял, что она разгадала его намерение. Для собора ему нужен был камень, который добывали на каменоломне. Но он знал, что каменоломня им не нужна. Торговля приносила гораздо больше денег и требовала меньших усилий. «Нет, не выберете», — уверенно сказал он. «Верно», — согласилась она, — «мы возьмем торговлю». Перси сделал вид, будто его пытаются обделить, но мне нужен лес для охоты, граф должен иметь свои охотничьи угодья. «Можешь охотиться там сколько угодно», — моментально нашелся Филипп, — «мне нужен только строевой лес». «Это подходит», — поспешно согласилась Риган, что несколько обеспокоило Филиппа. «Может быть, он не учел что-то важное, или ей просто не терпелось побыстрее покончить с этим, не представляющим особой важности вопросом?» Прежде чем он успел как следует все обдумать, она продолжила. «Предположим, при дележе собственности графа Бартоломео мы обнаружим участки земли, которые, по нашему мнению, должны принадлежать нам, а, по твоему мнению, тебе». Тот факт, что она стала обсуждать частности, вселил в Филиппа надежду, что Риган собиралась принять его предложение. Стараясь скрыть свое волнение, он холодно проговорил: «Мы должны договориться о третейском суде. Как насчет епископа Генри?» «Священник?» — презрительно фыркнула она. «Разве он будет объективным?» «Нет. А что, если им станет шериф Ширинга?» Филипп подумал, что едва ли шериф будет объективнее епископа, но никого другого, кто смог бы удовлетворить обе стороны, он так и не придумал. «Согласен», — кивнул он, — «при условии, что если мы захотим оспорить его решение, за нами останется право апеллировать к королю. Это должно было стать существенной мерой предосторожности». «Согласна», — сказала Риган. И, взглянув на Перси, добавила: «Конечно, если у моего супруга нет возражений». «Нет-нет, я тоже согласен», — проговорил лорд Хамлей. Филипп чувствовал, что цель уже близка. Он перевел дух и сказал: «Ну, раз предложение принимается, тогда...» «Минутку», — остановила его Риган. «Мы еще не сказали последнего слова». «Но я же уступил вам все, что вы хотели. Может быть, мы еще получим графство целиком, без всякой дележки?» «А может, и не получите ничего». Риган колебалась. «Как ты предлагаешь все это преподнести, если мы действительно согласимся?» Об этом Филипп подумал заранее. Он посмотрел на Перси. «Смог бы ты сегодня увидеться с королем?» Перси явно встревожился, однако сказал: «Если у меня будет весомая причина, да». «Пойди и скажи ему, что мы пришли к соглашению. Пусть завтра утром он объявит об этом как о своем собственном решении. Надо заверить его, что ты и я подтвердим наше полное удовлетворение. А что, если он спросит, согласны ли с этим епископы? Скажешь, что у тебя не было времени посвятить их в нашу договоренность. Напомни королю, что собор должен будет строить приор, а не епископ. Из этого вытекает, что если я буду удовлетворен, епископы тоже должны поддержать такое решение. А если они начнут выражать свое неудовольствие? Каким образом? Они ведь притворяются, что просят графство исключительно для того, чтобы финансировать постройку собора. Едва ли Уоллеран станет протестовать на том основании, что не сможет теперь использовать эти земли для собственного обогащения. Риган даже крякнула от удовольствия. Хитрость Филиппа пришлась ей по вкусу. «План не дурен», — одобрила она. «Но есть одно важное условие», — Филипп заглянул ей в глаза. «Король должен объявить, что моя часть графства отходит к монастырю. Если из его слов это не будет абсолютно ясно, я сам попрошу его внести уточнение. Назови он что-либо другое, епархия, ризничий, архиепископ, неважно, что еще, я тут же откажусь от всех наших договоренностей. В этом прошу не сомневаться». «Понятно, понятно», — несколько обиженно проговорила Риган.